Страница 64, пункт ТЭС. Несмотря на то, что мы с вами уже исследовали тему вроде как вдоль и поперек, и даже в конце прошлого урока подняли такой вот бонусный момент о том, что Ноэс даже в чем-то уступает Киурейс в трактовке Иерусалимского Талмуда, в том понимании, которое мы сейчас затеяли, Ребе вспоминает о еще ряде неотвеченных вопросов в начале беседы. «Ал пи анал ветмен ойх фарштейн фарвоз дер рушалми издер нох мамших умисаем мид брэнген нох амолдем посук вэхэн вэймер цейн урэйнэ геймер». И в свете этого становится понятным, почему Иерусалимский Талмуд впоследствии, в Геморе имеется в виду, еще раз повторяет и завершает, собственно, трактат приведением еще раз стиха, и также он говорит: «Выйдите и смотрите, дочери Циона». «Вайлдикавона инги мора би Иерушалми». Это происходит потому, что намерение Иерусалимской геморы «Иссу брэнгена рая эйвдицвей сугим шаби гемора киурису ноис» — привести довод в пользу наличия тех типов девушек, который выделяет среди совокупности еврейских девушек, о которых говорит Мишна, Иерусалимский Талмуд, киурис и ноис, те, которые не хороши, те, которые хороши, или в нашей новой трактовке, те, которые в собственных глазах не хороши, в смысле не ощущают явно собственных достоинств, либо хороши, ощущают собственные достоинства, хоть и осознают, что эти достоинства им достались по наследству, причиной их является происхождение. «Ундерфар из Дерушалми до Мойсев Алла Мишна, ун Маатик Дивертер». И по этой причине Иерусалимский Талмуд, кто уже забыл вопрос в начале беседы, посмотрите в первый урок, там весь материал набирался как бы, не пропускает в тексте этого стиха вообще ничего, не урезает этот стих, а приводит его полностью и, в частности, вставляет в этот, ну, в смысле, не вставляет, а не выбрасывает, не опускает, не купирует из этого стиха слова «Беатора шиитра лоимей» — в короне, которой короновала его мать его. «Выйдите и посмотрите, дочери Циона, на короля Шлойма, в короне, которой короновала его мать его в день его свадьбы», и так далее. «Велхештейн нит ин мишна» — те слова, то есть добавляет фактически слова, вот сейчас мы уточняли, все не опускает, но с точки зрения внешней добавляет слова, которых нет в мишне. «Дембир базы» — объяснение по этому поводу. Еще раз повторим, все-таки напомним вопрос исходный. В мишне в качестве довода тому материалу, который приводится в мишне, уже приводится этот стих. То, что он приводится в Геморе еще раз и, собственно, является завершением трактата, это достаточно странно, потому что вроде как Гемора объясняет Мишну. И если в Мишне уже излагаемое пояснялось этим стихом, то чего мы достигаем, чего мудрецы Талмуда достигают, приводя этот стих еще раз в Геморе по тому же вроде как поводу. И дополнительный вопрос, вопрос обострялся дополнительно тем, что в стихе появляются новые слова, которые Мишна не приводил, которые Мишна спокойно пропускала. То есть Мишне они были не нужны, Геморе здесь они нужны. Ну и тогда же мы высказали предположение, что очевидно этот стих приводится в Геморе с каким-то другим намерением, для какой-то другой цели, чтобы что-то другое продемонстрировать, нежели он демонстрирует в Мишне. Ну вот сейчас Ребе предложил решение. Этот стих приходит для того, чтобы утвердить идею о наличии Киурейс и Ноейс, вот как-то ее осветить этим стихом. И для этого нужны слова в короне, которые короновала его мать его. «Дерпосук цейна урейна геймер мзок цвей майлес бекешер цу Шлойма». Применительно к королю Шлойма этот стих высказывает два момента, которые полагаются, разумеется, достоинствами. Ну, понятно, Писание говорит дочери Циона: «Выйдите и скорее смотрите, пока, вот, пока можно его увидеть, скорее смотрите на короля Шлойма, который вышел». И почему на него надо так уж прямо смотреть? «Алеф Беатора Шиитра Леймей» — и первое, что он сейчас в короне, которой короновала его мать его, «Бейс Баем Хасуносу и Баем Симхас Либей». Второе — это он значит, в день его свадьбы и в день радости сердца его. Помните объяснения, которые давались выше. Зайбинен бейз амигдаш, вашлойм абхот мхот гибойт. Это момент строительства храма, первого храма, который построил Шлойма, и как это совпадает, значит, в день дарования, помните, Йом Хасуносый, день дарования Торы, Раши поясняет, в смысле не 6 Сивана, не праздник Швуис, не день дарования Торы исходный, а день дарования Торы вторых скрижалей, то есть Йом Кипур, и день радости сердца его. День радости сердца его – это день, когда Шлойма запустил в работу храм. Храм был построен, и запущена была служба в нем, и это происходило тоже в Йом-Кипур. «Дерхилух цвишн дицвей майлес из». И разница между этими двумя достоинствами в том, что «атора кесар малхус» и «за майла инде мелых». Первое качество – значит, посмотрите, дочери Циона, вот король Шлойма в короне, которая короновала его мать его. Это достоинство царской власти, достоинство короля Шлойма как короля. Векемаймер хамейну, и как сказали наши мудрецы, азанейдус эйфароу или малхус бейс довит изве вената атор атерес довит гейлемату. И как сказали наши мудрецы, свидетельством тому, что данный человек подходит для царствования как представитель дома Давида, в том, что корона Давида ему подходит. У короля Давида, говорят, была сложная форма головы, и корона была сделана под его голову. И вот его наследники, они должны были обладать подобной формой головы. «Дербай из дерпосу кобер мадгеш, аз дос из атора шиитра ло еме». И по этой причине, собственно, стих и подсказывает нам, как бы, да, подчеркивает, что это корона, которой короновала его мать его. Почему именно мать? Причем тут мать, собственно говоря. «Эскумт фун имей». То есть, эта корона, к возможности надеть которую на голову, причастна его мать. То есть, у него, если я правильно понимаю эту мысль, ну, наследственность такая, что он способен в эту корону облачиться. «Бедугмас диноэс воззогн теней нехобемишпоха». А при чем здесь, собственно, ноэс и киурис? А мы можем провести параллель между этим достоинством короля Шлойма и ноэс, и категорией ноэс среди еврейских девушек, которые говорят «тен и нехобемишпохо», «глядите на семью», «Зейзайнен бал из майлес», то есть они обладательницы достоинств, «обердесиба фунди майлес из мишпоха имей», «тен и нехобе мишпоха». Но при этом они понимают, они обладатели реальных достоинств, но при этом они осознают, что причиной их достоинств является происхождение. Ну, происхождение – это и есть мать в нашем стихе, да? Корона, которой короновала короля Шлойма, мать его, то есть его мать наделила его происхождение, читая здесь, семья, наделили его способностью облачиться в корону царства дома Давида и вот выступать в роли короля. Машенкин бинин бейзамигдаш. Что не так применительно к строительству бейзамигдаша, храма? Год до Шлойма гибоет оберлиидах, Шлойма таки да его построил. Но с другой стороны, из доса колби савми ядавае, но с другой стороны, используя цитату из Диври Айомим, конструкция храма, все то, каким должен был стать храм, это не Шлойма разрабатывал с группой архитекторов, а было передано свыше. Как сказано, все в письме от руки Бога, как это было осмыслено, Искиль. Мне кажется, продолжение стиха. «Досис бейсавая» – это дом Бога. «Векатфилес Шлойма» – и согласно молитве Шлойма. «Шимхо никро алабайсазе ашербониси» – имя твое наречено на этом доме, который я построил. То есть, я построил этот дом, но это не мой дом. Собственно, Шлойма его и строил. Помните, одним из мотивов было то, что я вот живу, переселился в роскошный дом, во дворец, а Всевышний Арон Акойдеш стоит невесть где. Надо построить храм. Так вот, Шлоима строит дом, но это не его дом, а это дом Всевышнего. И это бедугмас де киурейс. Это подобно киурейс, зейзайн иша им иросавая ги изалол. Они, с одной стороны, относятся к категории, которая подтверждается другим стихом, да, из Мишли, там, доводом. Женщина богобоязненная, она будет превознесена. То есть, ну, в трактовке, которую мы на прошлом уроке, по-моему, давали, она богобоязненна в том смысле, что в зависящем от нее она совершила великую работу над собой, и вот стала тем, кем она стала, богобоязненной еврейской женщиной, которая должна быть превознесена, достойна превознесения, но раскрытых достоинств у нее, которые происходят от семьи, у нее нет. Ну, или в другой трактовке, вчера в конце урока данной, она их не осознает, то есть она их не, в себе самой не видит. Обердос гуфа в филдзи азлейслом и гармо клум. Но при этом, то есть она, с одной стороны, богобоязненна, и поэтому достойна превознесения, гитизалол, именно она будет превознесена, но при этом она ведет себя, самоощущает, как луна, у которой лейс мигарма клум, у которой нет совершенно собственного света, алцис дем эйбештенс, то есть она ощущает все, что у нее есть, все достоинства, заслуги. Король Шлойма, вот он ощущает свою заслугу в строительстве храма, в смысле, вот как раз наоборот, не ощущает свою заслугу в строительстве храма. Он ощущает все как данное свыше, как обусловленное исключительно божественной волей, в чем у меня лично никакой заслуги нет, у меня к этому всему никакого даже и отношения нет. Даже такого отношения, как... Вот, как блага там и достоинства Майлис, которые я получил от семьи. Юд. Он дозе зейдер там воздержал ми из мейсу беси маинендам ворд о мейн. И в этом заключается еще один вопрос из той же серии. Тому, что Иерусалимский Талмуд завершает трактат, собственно, словом о мейн, добавляет в конец тирады пассажа, который звучит в конце относительно строительства, заново отстраивания храма третьего, «Шейбона бимгейрови омейну омейн», чтобы был построен вскоре в наши дни омейн. «Вайлдишайхус фунзе биньен бейзамигдаш цузи киурейс», ну, на всякий случай, то есть после того, как затронута тема храма, Гемора высказывается по этому поводу. Вот день радости сердца его, это день, когда Шлойма запустил службу в отстроенном им храме, чтобы он был построен вскоре в наши дни, омейн. Поскольку отношение этого дома, зе бинен бейз амигдаш, вот этого, этой части стиха, это строительство дома святилища, строительство храма, к киурейс, то есть к тем девушкам, к этому первому типу девушек, называемому Иерушалми. Дригдзи хейсм мит мерат гоша индоминин фун омейн. Она выражается в наибольшей степени вот этим оборотом, словом омейн. В начале беседы я пытался пропустить объяснение значения слова омейн, полагая его само собой разумеющимся, но здесь, очевидно, обойти это не удастся. Ну, для порядка давайте все-таки назовем. Слово «омейн» означает утверждение. То есть, когда мы отвечаем «омейн» на произнесение благословения, скажем, то мы до такой степени соглашаемся с истинностью произносимого, что как будто бы сами произносим благословение. То есть, ну, строго говоря, мы можем не произносить сами благословения, даже благословения какие-то вроде связанные с нами неразрывно. Если другой человек произносит благословение аналогичное, мы можем к нему присоединиться, сказав «омен». То есть «омен» – это подтверждение, это утверждение истинности. «Омен» – во всяком случае, одно из объяснений этого слова. «Омейн» из «милошен эмес», объясняет Рэбе, возвращаемся в беседу. «Омен» – слово, происходящее от слова «эмес», истина. «Воздерфар» – «Азме энтфет амейн эйфат фила ун бакоша», по причине чего, собственно, отвечая омейн на молитву или просьбу, «дарфмен михавен зайн шем шиках есамес лейнейну», он должен иметь в намерении Ребе ссылается на тур Шульхан Орух, на Орах Хаим в таком-то месте, еще дает сноски на Шульхан Орух. Он должен подразумевать этим пожелание, чтобы так, в смысле, чтобы, вот это, чтобы результат этой молитвы или этой просьбы сделался истинностью на глазах наших, сделался истиной на глазах наших, овеществился, реализовался по-настоящему. «Восэмэс и шолэс шинуй вамбавайст эйв ницхьюс». И «эмэс», как известно, соответствует, исключает изменения, указывает на вечность происходящего. Известное толкование, слово «эмэс» состоит из трех букв еврейского алфавита, ключевых, как бы, в определенном смысле. «Алев» – первая буква, «тов» – завершающая буква, и «мэм» – средняя буква еврейского алфавита. Зачем? Для того, чтобы указать на то, что «эмес» – это то, что актуально и справедливо, и истинно, и в начале, и в конце, и в середине, и по ходу процесса. То есть, истина, собственно, тем и отличается от лжи, подделки, какого-то такого-то обмана, что она совершенно неизменна. Если что-то по-настоящему существует, если что-то по-настоящему верно, то оно будет верно и в начале, и в конце, и в середине, на любом этапе развития процесса. И отсюда, понятно, параллель с вечностью. То есть, амен таким образом указывает на истинность, вечность, постоянство. «Деисофа шейбона мерови мейну омен из мойсив». И тогда в свете такого понимания добавление, чтобы он был построен вскоре в наши дни, омейн, добавляет, он зогт, аз дершибоне мерове имейну бейс амигде шашлиши вет зайн бинен ницхи. Это утверждает, как бы, ну, помимо того, что помимо понимания, я не знаю даже теперь, справедливо оно или нет, но я всегда это понимал как молитву, на которую я как бы и отвечаю сам. Я ее озвучиваю, я же на нее отвечаю, утверждая ее истинность, подтверждая ее смысл. Ну, так пусть этот храм, который мы только что вспомнили, чтобы он был отстроен вскоре в наши дни. И омен, вот это утверждение истинности этого заявления, этой молитвы и просьбы, Ребе здесь понимает как утверждение ее вечности. Не, вернее, не ее, не молитвы вечности, разумеется, а результаты ее. То есть, мы, говоря «омейн», говорит Ребе, подразумеваем, что отстроенный храм, третий храм, который будет отстроен вскоре в наши дни, он должен стать вечным храмом, который будет не подвержен изменениям. «Дертам воздер бейс амигдеш ашлиша ведзена байс ницхи». И вот причиной тому, следующая ступень рассуждений, а причиной тому, что третий храм будет вечным храмом, из Эздерфарвас Мигдешадный Койнену Едехо, является то, что он будет отстроен руками Всевышнего. Дозас Биньона де Куча Брегу. Он будет являться постройкой надчеловеческой, постройкой, исходящей от божества. Ну, известное объяснение, почему были разрушены первые храмы при всей своей святости и возвышенности, и так и совершенстве. Потому что они так или иначе являлись деянием рук человека, ну а деяния рук человека, они не могут быть вечны в той же мере, в которой не может быть вечен человек. То есть, как у человека есть ограничения, так же и деяния его рук, они тленны и, в общем, когда-то разрушаются. Несмотря на то, что здесь речь идет о разрушении не за счет тления и там, изнашивания, а разрушении за счет каких-то исторических перипетий, исторических обстоятельств, несмотря на это, общая идея вполне себе здесь работает. То есть, ограниченность человека не дает возможности рассчитывать на то, что деяние его рук будет абсолютно вечным. Относительно же будущего третьего храма, мудрецы высказали, что это будет Биньона де Куча Брегу, постройка, которую воздвигнет сам Всевышний, и, следовательно, это будет постройка в совершенной степени вечная, абсолютно неизменная. Точно так же, как освобождение, скажем, которого мы ожидаем, наступающее освобождение, оно тоже должно стать освобождением вечным, после которого никакое изгнание будет в принципе невозможно. Более глубокие причины тому мы с вами называли на других уроках по Хасидусу, говоря о том, что вот переборка мироздания, она закончится в такой степени, мир будет усовершенствован в такой степени, что с точки зрения его собственного состояния он, да, действительно станет в полной мере без давления сверху, как бы, да, а вот именно по своему желанию, по своей инициативе сосудом для восприятия божества. И вот в такой ситуации возвращение к предыдущей позиции будет невозможно. Кто-то, наверное, вспомнил и наше рассуждение совсем запредельного толка относительно тьмы, которая станет светить, освещение тьмы. Мы зажгли лампаду, и тьма рассеялась в какой-то мере, или зажгли яркую лампу, и тьма вообще исчезла, помещение освещено, никакого-то, даже там, не знаю, бестеневую лампу зажгли, там теней даже никаких нет. Но рано или поздно лампадка потухнет, лампочка перегорит, и тьма вернется на прежнее место, потому что на самом деле в потенциале она никуда не девалась, она сама не была преобразована. А если мы преобразовали тьму, то есть мы нашли способ сделать так, чтобы сама тьма засветила, то тогда наличие тьмы становится, наличие тьмы в смысле вот, отсутствия света станет невозможным, потому что сама тьма будет светить. И вот к этому состоянию должно мироздание прийти, после которого уже невозможно возвращение к тьме. И как Всевышний обещает, что зло будет поглощено навеки, устранено навеки, уничтожено навеки, смерть будет уничтожена, вообще идея зла покинет этот мир. И вот это состояние третьего храма, на которую и указывает Омень. «Он дос зогдер Иерушалми», и это высказывает Иерусалимский Талмуд, «аз димайле фун бинин бейза мигдешем восыз байс ашем», что достоинство храма, строительства святилища, который представляет собой, в отличие от предшествующих, дом Бога, в смысле вот в полноте, и строится квиёхал Богом. «Бедугмас димайлов мфунди киурис», наподобие достоинству киурис из Иерусалимского Талмуда, «воздергер назема алц кун фундем возбора эйле», которые ощущают в абсолютной полноте и вообще помимо этого ничего не видят в реальности, да, что они подняли глаза свои и увидели, кто сотворил эти. То есть они воспринимают все, что вне их, и все, что в них происходит, и собственные достоинства, которые, как мы вот в конце прошлого урока обнаружили, в них обязательно есть. А как же они могут оказаться без достоинств, коли они происходят от Сары, Ривки, Рахили, Леи? Они для них все равно вот развитие какой-то божественной воли. Так вот, третий храм – это такое непосредственное воплощение божественной воли, непосредственно исходящее от божества храм, и именно поэтому являющийся вечным. «Везайн бегилу индебей замигды сошлиши», вот это достоинство киурис, как бы, оно станет раскрыто в полноте, достоинство киурис, оно же безраздельная божественность, скажем, безраздельное видение божественности и восприятие всего через божественность, как бы, всего как божественности, реализуется в третьем храме, в раскрытии будет, присутствует в третьем храме, «Возвет зайна биньян низки шейбоном мировой мейну омен», который станет храмом вечным. И вот это и озвучивает, собственно, завершение данного трактата в Иерусалимском Талмуде, чтобы он был отстроен вскоре в наши дни омейн. Вот это омейн, Ребе, еще раз повторим, рассматривает как указание на вечность храма, а следовательно, как на элемент, который подчеркивает связь храмовой идеи, вот этой храмовой идеи в стихе, которым заканчивается трактат, и в этом обороте киурис. Таким образом, что мы из данного стиха, из данного пункта вынесли, что стих повторяется в Геморе, в Иерусалимском Талмуде, в русле его трактовки, его расшифровки содержания Мишны, для другой цели, не для той, для которой он приводится в Мишне, а для частной цели, вот этой вот продолжающей, развивающей дело Мишны, цели Иерусалимского Талмуда, указать на то, что есть две категории девушек, одни ноес, другие киурейс. И вот их наличие, их идеи данным стихом артикулируются. Хотя, признаться, мы этого не увидели, и было, наверное, довольно сложно это увидеть без подсказки со стороны Рэбе. Тем не менее, можно увидеть в этом стихе подтверждение наличия вот этих двух категорий, или там отражение, выражение этих двух категорий. Юдалев, лей шлоймар, и необходимо сказать, а зейдер сима гемора ин бавли, что также завершение геморы в Вавилонском Талмуде, вот с дермами роси також был ласес мохал цадиким хулю из фарбунден, который представляет собой, уже, наверное, забылось, и мною тоже, я бы не сказал сходу, в будущем святой благословен, он устроит пляски для праведников. Ну, наверное, вот так, наверное, вспомнилось. Он связан, вернее, завершение, оно связано. Давайте под скобки уйдем, потом вернемся к скобкам. «Мит ныньен фун шейбоны мировиемейну» связано с вот этой идеей, чтобы он был отстроен, с идеей отстройки храма, возвращения храма, чтобы он был отстроен вскоре в наши дни. Вот «штейт бисима мишна», которым заканчивается «мишна». То есть, значит, здесь два момента. Рэбе предполагает, что завершение Вавилонского Талмуда, Вавилонский Талмуд заканчивается другой идеей, разговором о том, что вот, значит, в будущем произойдет некое подобие тем пляскам, которые осуществлялись в Йом-Кипур и в 15-го Ава в стародавние времена. Вот в будущем будет нечто подобное этому, только в виде пляски цадиким, которую устроит святой благословен он, который сам будет сидеть среди них. Так вот, Рэбе, с одной стороны, полагает, что это является отражением вот этого довода из Гемора, из Мишны, простите, относительно короля Шлойма, который, на которого надо девушкам смотреть в тот момент, когда он... Значит, после постройки в день радости сердца его, то есть в день, когда запущена служба в храме. То есть в связи с храмовой службой, на что Иерусалимский Талмуд реагирует, чтобы он был отстроен вскоре в наши дни. И с другой стороны, связано с завершением Иерусалимского Талмуда, вот этим пассажем, чтобы он был отстроен вскоре в наши дни и так далее. Что в этом тоже есть элемент такого рода просьбы обсуждения родственных вопросов. Теперь вернемся к скобочке на абзац выше. Нит нор митн прат шебегамишна бнойс Иерушалаим юйцес вехойлес. То есть данное завершение в будущем Всевышний организует, устроит танцы для праведников, связан не только с той деталью Мишны, что дочь Иерусалима выходит, танцует в виноградниках, именно с танцем. А Зоя и Хоси такой же Бургула Асейс Мохилда Цадиким. И, мол, таким же образом святой благословен он организует танец для праведников, но Рейг, но также Митнинин, Фунши и Бона Бедмера Вемейн, также с идеей отстраивания, восстановления храма, постройки третьего храма, о котором говорится в завершении Мишны. Азиндем Зман Фун Леосит. В чем же связь? Что в будущие времена, когда Шиибона Бемеру Веймейну, когда будет отстроен храм вскоре в наши дни, «Ведзайн нит нордеринен фун симхо бихлоль» – радость будет не только общей, всецелой, да, все будет наполнено и переполнено радостью, «Йом симхас либей забинен бейсамигдаш» – и, как об этом сообщает стих в Мишне, вот только что обсуждавшийся нами стих в связи с завершением Иерусалимского Талмуда, день радости сердца его – это день строительства храма. «Нор эйг де ройфен асимхо ведзайн азлоси такой же буру ласыс мохэлла цадиким вихуду». Но радость вот этих наступивших дней, которая связана со строительством храма, она будет выражаться в частности в том, что Всевышний устроит пляски для праведников «мохэлла цадиким». И в этом, это вот первая мысль закончилась, давайте точку обозначим, то есть и это вот упоминание о танцах и так далее, это вот тоже в копилку к разговору не только о том, что девушки выходили танцевать в Йом-Кипур 15-го Аба, а также к разговору о будущем освобождении, о строительстве третьего вечного храма и так далее, вот тогда Всевышний устроит, в частности, еще и вот такое. Так будет выражаться радость. «Возейхендем, зэтмен дымхилых, свишнэйфен лима добавлю вирушалми». И также в этом мы видим различие между подходом, между тем, как Вавилонский и Иерусалимский Талмуд учат подобные вещи. «Дигиморы нарушалми из блозьми фарыш демишна». И разницу мы видим такую же, что и выше. Это как бы вот в копилку наших рассуждений выше относительно различий между Вавилонским и Иерусалимским Талмудами и их подходами. Гемора в Иерусалимском Талмуде всего лишь проясняет Мишну, «Аздер шейбон мерове эмейну вэдзайна нейфен фун омейн». То есть, ну вот, сближает эту идею с Киурейс, заявляет, что вскоре будет отстроен в наши дни, это будет образом омейн, образом вот этого вечного строительства, которое указывает на то, что храм целиком божественен, что сближает это с идеей Киурис. Такая сложная цепочка получилась, но тем не менее. Машенкин, Зигиморейн, Бавли. Вот важно нам здесь то, что Иерусалимский Талмуд, как и в предшествующем этапе рассуждений наших, он не добавляет ничего к Мишне. Он нового ничего не высказывает. Он берет реплику девушек, общую реплику девушек из Мишны, и указывает на то, что эта реплика на самом деле представляет собой две отдельных реплики, которые высказываются разными девушками, разными типами девушек. Но к Мишне он ничего не добавляет фактически. Он только проясняет содержание Мишны. Машенкин, Дигемора, Инбавли, что не так по поводу Гемора в Вавилонском Талмуде из Мойсев, на Ипрати. Вавилонский Талмуд и здесь добавляет новые частности, как он сделал на предыдущем этапе, когда он указал на дополнительные типы девушек и их детализировал Ноис в трех категориях, в трех видах, и вложил в их уста реплики, которые в Мишне совершенно не фигурируют. Так вот, не так в Вавилонском Талмуде, здесь он тоже добавляет новые детали. «Вегендемзман дэлэ осе», в данном случае по поводу будущих времен. «Осе такой же был лас из моха лэ цадиким», в будущем святой благословен он, где устроит пляски для праведников. «Вэгу ешу бэнэгэм бэганэйдэн», а он сидит среди них в райском саду. И в 76-й сноске Рэбе отмечает интересную вещь, что из этого высказывания следует, что в будущем в райском саду будут присутствовать также и материальные тела, поскольку пляски будут устроены именно для цадиким, как они в материальных телах. На самом деле тут интереснейший момент, который нуждается в прояснении, но это не моего масштаба задача. Почему здесь про Ган Эден речь идет? Про пляску, которая происходит в Ган-Эден, а при чем тут, собственно, Ган-Эден, если вроде основные события должны происходить именно внизу, в самом низу материального мира. Ну, «Вехол эхот веэхот мара бейцбой ишины имар», и каждый указывает пальцем, как сказано, «Веомар байой магу генелы кейну зэ кивину лэйве ишиену зэ авай кивину лэй, но гила венисмеху бишуосы», и каждый указывает пальцем, и, как сказано, и скажет в тот день, вот всесильный наш это, надеялись мы на него, и спас он нас, это Бог, надеялись мы на него, возвеселимся и возрадуемся спасению его. Отдельно хочется отметить, что беседы, посвященные 15 ава, мы все-таки закончили, и именно 15 ава. Мои поздравления.